Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская музыка в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Галины Уствольской. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлой передаче мы начали рассказывать о платоновском учении о душе. Как мы уже сказали, человек состоит из души и тела. И по опыту мы знаем, что человек смертен, а душа по учению Платона.
Душа, конечно же, бессмертна. Для Платона это очевидно, и он об этом постоянно говорит, и о том, что душа вне тела обитает среди богов, созерцает истину, витает в мире идей и так далее, и так далее. Но, тем не менее, Платон не ограничивается только лишь такими, можно сказать, постулатами бессмертия души. Он предлагает несколько доказательств. Сразу отмечу, что эти доказательства вошли в историю философии и в историю богословия как некоторое бесценное достояние, к которому обращались многие и многие философы и религиозные деятели. Этому вопросу доказательства бессмертия души посвящен даже целый диалог, диалог Федон. Сюжетно этот диалог построен следующим образом. Ученики Сократа приходят в темницу навестить своего учителя перед его смертью.
Напомним нашим радиослушателям, что Сократ был казнен.
Да, и узнав о том, что вернулось судно, плававшее с религиозной миссией, и поэтому Сократ должен будет выпить чашу с ядом, ученики пришли к Сократу побеседовать с ним в последний раз. И главное, задать ему вопрос, почему Сократ так спокоен перед смертью? Почему он не воспользовался предложенной ему возможностью бежать из темницы? Почему Сократ так спокойно воспринял на суде известие о смертной казни, сказав даже, что неизвестно, кто находится в более выгодном, лучшем положении, он или судьи, которые остаются жить? А Сократ будет беседовать в загробном мире с мудрейшими мужами, с Гомером, Гесиодом и другими. Поэтому ученики приходят к Сократу получить ответ на этот вопрос. Что дает Сократу уверенность и спокойствие? И Сократ им рассказывает, что дает ему спокойствие, уверенность, знание того, что душа бессмертна. Что, собственно говоря, всю свою жизнь он стремился к смерти. Потому что философ – это тот, кто стремится к смерти.
То есть к смерти телесной, потому что, как мы помним, что тело для Платона – это темница души.
Ну и да, и нет. Конечно же, философ – это не самоубийца. Конечно же, философия Сократа – это не призыв к самоубийству. Философ стремится к смерти, потому что он ищет истину и постоянно тем самым как бы стремится выйти за пределы своего тела, выйти из тела.
Но все равно получается, что тело мешает познанию истины.
Да, и поэтому это как бы стремление к смерти. Поэтому Сократ и говорит – философия – это постоянное стремление к умиранию, к смерти. Эта замечательная мысль будет очень часто повторяться и многими отцами церкви. В частности, как мы знаем, преподобный Иоанн Дамаскин дает именно такое определение философии, как постоянное стремление к умиранию. Поэтому Сократ и говорит, а почему, собственно говоря, если я всю жизнь стремился к смерти, и в тот момент, когда вот она, смерть пришла, я должен от нее бежать? Наоборот, я достиг того, к чему всю жизнь стремился. Ученики, конечно, восхищены мужеством Сократа, поражены его остроумием, но тем не менее требуют от него доказательств. Докажи нам, что душа бессмертна.
Ну, это понятно, потому что, как мы помним, вся философия Платона, она доказательна. И разумеется, что ученики в этом случае хотят услышать доказательства, истинные доказательства верности этого учения.
Да, и, конечно же, далее следует доказательство бессмертия души, которое предлагает нам Платон. Вообще, этот диалог, как и многие диалоги Платона, удивительно соединяют с собой исторические реалии и философские воззрения Платона. С одной стороны, реальная смерть Сократа, а с другой стороны, философские рассуждения Платона. Итак, какие же доказательства бессмертия души предлагает Платон? Всего их 4 в диалоге «Федон». Первые 2 доказательства говорят о том, что душа существовала до вселения в тело, а вторые 2 говорят о том, что душа будет существовать и после смерти. Первое доказательство строится на том, что все в мире переходит из одного в другое. Мир постоянно изменяется. День сменяется ночью, а ночь сменяется днем, которая опять сменяется ночью. Болезнь сменяется здоровьем, здоровье сменяется болезнью и так далее. Поэтому если после жизни идет смерть, значит, после смерти должна идти жизнь. Весь мир нам говорит, что в мире нет ничего прерывного. Вот что-то было и вдруг перестало существовать навсегда. Мир – это постоянно изменение и переход одного в другое состояние. Поэтому смерть – это просто другое состояние нашей души. Следовательно, если после жизни наступает смерть, то значит, до нашей жизни тоже была какая-то смерть. И наша жизнь пришла в тело из этого состояния смерти.
Учение о переселении душ.
Да, совершенно верно. Учение о переселении душ. Душа постоянно вселяется в тело, выходит из него, опять вселяется. Это доказательство основано на таком наблюдении за всем миром. Поскольку наша душа существует в теле, то она не может отличаться от всего мира. А весь мир – это постоянно изменение форм существования. Следующее доказательство основано на том, что знание – это припоминание.
Мы помним, что Платон говорил, что души до того, как вселяются в тело, находятся в мире идей. И там они получают знания, а потом вселяются уже в человека, и здесь они, когда увидят какие-то предметы, они только лишь припоминают эти предметы.
Да, совершенно верно. И Платон здесь приводит такой пример. Если человек говорит, один предмет равен другому, то может ли он сказать это, если у него нет понятия о равенстве? А ведь понятие о равенстве не возникает из опыта. Оно должно быть врождено нашей душе. Значит, душа должна существовать до вселения в тело, иначе не было бы у нас возможности познавать этот мир. Значит, душа существовала до вселения в тело.
Ну, то есть учение о предсуществовании душ, которое, в принципе, христианство-то не признает.
Да, вы правильно подмечаете. Действительно, Платон здесь опирается на свое знаменитое учение о предсуществовании душ, о переселении душ. И, казалось бы, действительно, к христианству это не имеет никакого отношения. Казалось бы. Вот, скажем, один из величайших христианских философов, богословов, отцов церкви, блаженный Августин, в своем трактате о бессмертии души использует как раз второй аргумент Платона для доказательства бессмертия души, но видоизменяя его, соответственно, в духе христианского учения. Главное в платоновском аргументе состоит в том, что если человек познает мир, значит, в душе должны быть врожденные идеи. А откуда они взялись, мы этого не знаем. Платон предполагает, что эти врожденные идеи взялись из существования душ до вселения в тело в мире идей. Августин объясняет, что все по-другому. Врожденные идеи существуют потому, что Бог создает каждую душу такой, что она, будучи образом Божиим, имеет в себе в возможности это знание о мире. То есть аргументация типично платоновская, но гораздо более обоснованная, потому что она базируется не на предположении о переселении душ, безосновательном, а на христианском откровении о сотворении человека по образу и подобию Божию.
То есть душа, как образ Божий, имеет также в себе знание, потому что Бог есть знание, Бог есть любовь, соответственно, и душа обладает и знанием, и любовью, и видением.
Да, и для Августина то, что человек обладает способностью к познанию, лучше всего свидетельствует о том, что человек есть образ Божий, точнее, именно душа человека имеет в себе тот образ Божий, который и несет в себе возможность познания истины. Кстати говоря, возвращаясь к логике диалога Федон, ученики тоже не совсем удовлетворены этими двумя доказательствами и говорят, что, ну, конечно, ты, Сократ, нас убедил в том, что душа существовала до рождения, но мы-то хотим быть убежденными в том, что душа будет существовать и после смерти. И тогда Сократ, точнее, как мы понимаем, Платон, предлагает еще два доказательства, из которых вытекает, что душа бессмертна по самой своей сущности. Вот третье доказательство, оно является классическим. На нем будет опираться все последующее богословие, религиозная философия, которая будет доказывать бессмертие души. Смысл этого доказательства состоит в том, что душа духовна. Она отличается от тела по самой своей природе. Ведь что такое смерть? Смерть – это разрушение, разделение на некоторые части. Тело состоит из частей, поэтому тело смертно. Душа же духовна. Она не состоит из частей, ее нельзя разделить на части. Но вот представьте себе, можем ли мы разделить на части мысль? Или можем ли мы указать, в каком месте нашей головы возникла та или иная мысль? Вопрос бессмысленен. Мысль, как все духовное, как и душа сама по себе, не имеет никакого отношения к пространству, к протяжению. Поэтому душа непротяженна, непространственна, следовательно, неделима на части, следовательно, бессмертна. Потому что смертно только лишь то, что можно разделить на части. И вот это доказательство о бессмертии души вследствие ее духовности будет признано фактически классическим. К нему будут обращаться и многие христианские богословы, такие как блаженный Августин, преподобный Максим Исповедник, и философы, такие как Декарт, Лейбниц, и более поздние богословы, такие как святитель Феофан Затворник, и так далее, и так далее. Но Платон предлагает еще и четвертое доказательство, суть которого состоит в следующем. Душа – это источник жизни. Как говорит Сократ в этом диалоге Федр, не случайно для нас одушевленное тело и живое тело – это синонимы. Жизнь существует там, где есть душа.
Ну, еще в Ветхом Завете было такое понятие – душа в дыхании. Как мы порой говорим, испустил дух, то есть вышла из него душа.
Да, это даже в языке у нас отражается, такой вот синонимичность души, жизни, дыхания. Понятно, что любое живое существо дышит. Таким образом, получается, что поскольку душа и есть источник жизни, то душа не может умереть сама по себе. Ведь источник жизни есть сама по себе жизнь. Поэтому душа и бессмертна. Фактически, Платон здесь делает следующий вывод, что душа, поскольку она нематериальна, и по природе своей она идеальна, то есть имеет ту же самую природу, что и идея, то душа есть идея жизни. А идея жизни, как любая другая идея, обладает всеми свойствами идеи, то есть вечностью, неизменностью. И, конечно же, неизменностью в том смысле, что идея жизни не может стать идеей смерти. Тем более, что мы с вами помним, что идея смерти само по себе понятие противоречивое. Не может быть идея смерти.
Ну да, потому что не может быть идеи зла.
Да, смерть – это зло, смерть – это разрушение. Следовательно, душа бессмертна, потому что она есть сама по себе жизнь. И смерть ей не может пристать, как нечто внешнее. Вот таковы четыре доказательства, которые Платон предлагает в диалоге «Федон».
Ну, как мы знаем, у Платона есть еще два доказательства бессмертия души.
Да, у Платона есть еще два доказательства. Одно в диалоге «Федр» и одно в диалоге «Государство». Доказательство диалога «Федр» по своей логике чем-то напоминает четвертое доказательство, о котором он говорит в диалоге «Федон». В «Федре» Платон говорит, что человек состоит из души и тела. Что чем движет? Ну, разумеется, все прекрасно понимают, что душа движет телом, а не наоборот. Тело не движет душой. Но если тело имеет причину движения в душе, то что имеет причину движения души? Ничто. Душа имеет причину движения себя в себе самой. То есть душа – это самодвижущаяся сущность. А поскольку движение – это жизнь, то душа не может прекратить жить, потому что она имеет источник движения, то есть источник жизни, сама в себе. То есть мы видим, что примерно та же самая логика, что и в Федоне. В государстве же совершенно новая, другая мысль излагается Платоном. Смерть, говорит Платон, всегда наступает вследствие каких-то причин, как правило, внешних. Смерть – это разрушение. Дерево разрушается от огня, железо разрушается от ржавчины и так далее. У всего есть какая-то внешняя причина, несовместимая с тем предметом, о котором идет речь. Что является таким внешним злом для души? Для Платона таким внешним злом является ее безнравственность, ее неразумность. Но мы помним, что душа состоит из трех начал. Разумное, свободно волевое, то есть, которое побуждает нас делать нравственные действия и так далее. То есть, такими злыми началами для души является невежество, скажем так, незнание и злобность нравственная. Значит, человек, который обладает меньшим знанием, чем большим, должен, если это является внешним злом для души, должен обладать и меньшей жизнью. Ну, как скажем, ржавое железо хуже служит, чем железо нормальное, не заржавелое.
Но ведь это противоречит, потому что мы знаем, что многие злые люди, не знающие, они, бывает, живут гораздо дольше, чем философы и ученые.
Да, и не только живут дольше, но и вообще они живут здоровыми. То есть душа нормально выполняет все ее животворящие функции. А с другой стороны, говорит Платон, если, скажем, человек перед смертью, когда душа уже плохо выполняет свои животворящие функции, тогда она должна становиться и менее нравственной, и менее умной. Но мы прекрасно знаем, что предсмертное состояние на человека не действует именно в этом плане, в плане нравственного или умственного его состояния. Отсюда делается вывод – у души нет никаких внешних зол, нет внешних причин, которые могли бы ее разрушить, а внутренние причины никогда не являются причинами разрушения. Значит, душа бессмертна, делает вывод Платон и в этом диалоге.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы расскажем об учении Платона о проблеме существования в мире зла. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем слушать три композиции Галины Уствольской, названных ею по словам католических молитв. Прежде чем сказать о них подробней, отмечу, что все они, помимо латинских названий, носят еще и порядковые номера. Первая, написанная всего лишь для трех инструментов – пианино, тубы и флейты пикколо, называется «Дона нобис пацем», то есть «Даруй нам мир» или «Покой». Уже в начале ее у слушателя создается впечатление неких смутных поисков, где голос почти одушевленной тубы воспринимается как некое трудноопределяемое существо, куда-то зовущее, но и препятствующее выбранному пути. Немного позже появившийся тонкий голос пикколо тоже может быть воспринят поначалу как отвлекающее от пути начало, может даже обиходно житейского рода. Пианино же однозначную решимость следовать по этому пути. Даю начальный фрагмент. Со второй половины композиции отношения трех этих голосов еще более усложняются, усугубляются противоречия между ними, что прежде всего выражено жесткими, резкими аккордами фортепиано. Туба в сочетании с все больше разряжающими ткань паузами обозначают, быть может, все чаще подступающие раздумья, заметим, кстати, как много этих пауз, или же возникающие черные дыры. А что касается откликавшийся прежде на голос фортепиано пикколо, воплощающего рассеянную и то и дело повергающуюся в рассеянность душу, то в ней, после проявившейся на некоторое время собранности, внезапно возникает уже не уходящая до самого конца жалобная интонация. Thank you. И, наконец, финал, в котором все больше начинают преобладать длительнейшие паузы, прерываемые скупыми, усталыми аккордами пианино, и почти неслышно затерявшийся в этих пустотах души, искавший, может быть, Бога. А о ком еще, кроме него, может скучать погруженное в бездны одиночество, Богом созданное и долженствующее уподобиться ему же душа, издающая здесь странные повизгивающие звуки. Странный мир, странный покой. И где тут сам Бог? Это, как говорят в южном городе, тот еще вопрос. Зато он, вернее его гнев, присутствует в следующей композиции. «Das Ira», что в переводе на русский, и есть «День гнева», которая полностью оправдывает тем самым свое название. Это воплощенный ужас, переданный посредством опять-таки трех инструментов, вернее трех партий. 8 играющих в унисон контрабасов, пианино и ударных. В преддверии этого дня, а может быть уже и сейчас, происходящим в сознании автора, буквально с каждым тактом сгущающийся. Слушаем фрагменты. Надеюсь, слушатели обратили внимание на все тот же, знакомый из предыдущей композиции, всхлипывающий голос, на этот раз представленный фортепиано. Скажу больше, и опять-таки вопреки заверениям Уствольской. Если бы мы желали представить себе состояние русских сектантов перед, например, самосожжением, то весьма наглядно вот оно. А теперь финал. Странное чувство испытываешь при прослушивании этого произведения. В нем явно ощущается страх, если не ужас, перед Богом. Наличествует и некое подобие божественного трепета. А вот ощущения самого Бога нет. Но в дне гнева эти интонации оправданы хотя бы за счет названия. Строение же композиции номер 3 для пианино, 4 флейт и 4 фаготов, носящий название «Бенедиктус Кво Венис» – «Благословен грядущий», отличается, опять-таки, крайне скудной, даже по сравнению с предыдущими произведениями, музыкальной тканью и отражает борение внутри, так сказать, отдельной личности или даже, позволю себе более смелое обобщение, некой одушевленной материи. И опять-таки, замечу в скобках, без апелляции к Богу. Посему из этого состояния уже, кажется, нет ни выхода, ни надежды хоть как-то его завершить. А следовательно и конца, есть лишь только финальное многоточие. Оно-то и завершит наш сегодняшний эфир. Thank you.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. По родному северу. Рассказ «В плену у волн». В семье дьячка Никифора происходили спешные сборы в дорогу. Сам он укладывал на воз всякий домашний скарб, накопленный в течение многих лет, прожитых на одном месте. Маленькая толстая фигурка его в длинном подряснике то и дело хлопотливо бегала из дома на двор и обратно. Хозяйка его укладывала в дорожную корзину еду и самое необходимое для дороги, завязывала узлы с бельем, а двое детей, мальчик и девочка, последний раз бегали по двору, прощаясь со своим насиженным гнездом. Большая передряга случилась в жизни дьячка. Перевели его из одного прихода на службу в другой. Пришлось попрощаться с родным погостом. Прощальными глазами смотрел он на свою церковь, возвышавшуюся на крутом берегу Онежского озера, заросшую могучими елями и соснами, и вспоминал всю прежнюю жизнь. Перевели его в другой приход, на другой берег озера. А что ждет его там, неизвестно, лучшее или худшее. И дьячок, укладывая на воз свои пожитки, нет-нет, да и задумается. Тяжелая дума мозолит голову, а глаза, затуманенные непрошенными слезами, молча прощаются с родным погостом. Воз готов. Трогай! Здоровенный мужик взял лошадь под уздцы и вывел его на улицу. Этот воз, наполненный дырявой мебелью и всякой рухлядью, должен был ехать берегом, обогнуть широкий угол озера, и, сделав верст более 200, на пятые сутки прибыть на место. Сам же дьячок решил ехать с семьей в лодке через озеро, перерезая его поперек. Здесь было несравненно ближе. Надо было верст 30 проехать до островка, который чернел вдали длинной косой, войти в канал, перерезающий косу, а там рукой подать. Верст 10, не больше. Хорошие гребцы в день доезжали туда. А разве дьячок Никифор плохой гребец? Он изъездил все ближайшие заводи, заливы, в которых много лет ловил вкусную рыбку. И вот корзина с провизией и посудой, и узлы с бельем уложены в собственную лодку дьячка. Уселась жена, дети, впрыгнул и сам дьячок. Знакомые дьячка собрались на берег провожать его в путь-дорогу. Какие у дьячка знакомые? Всего несколько человек. И с теми жалко расстаться. Сидит Никифор в лодке, смотрит в последний раз на свой погост, на друзей, с которыми столько раз и ссорился, и мирился, и горько плачет. Весла не повинуются, лодка стоит на месте. — Никишка, да греби же ты скорее, — говорит ему жена, у которой слезы тоже льются рекой. — Шанечка, не могу я, больно мне. Жалко своего места, сердце разрывается, лепечет, глотая слезы, дьячок. Он хватается за весла и начинает отчаянно грести, стараясь не смотреть на берег. Несколько десятков могучих взмахов веслами отделили лодку от берега, который начал отдаляться. Скоро дьячок успокоился. — Ничего, Шанечка. Это так, всплакнулось, — оправдывался он. Заживем по-новому, по-хорошему, вот увидишь. Заведем коровку, лошадку, огород будем пахать. Все хорошо пойдет.
День был удушливо жаркий. Озерная даль затянулась синеватой пеленой, словно дымом. Первый признак предстоящей непогоды. Но глаза дьячка не видели ничего. После прощальной выпивки они были немного затуманены. Но далеко ли ехать-то? И лодка быстро скользит по спокойной поверхности Онега. И гулко разносится по воде, стук весел о борта. В лодке царит молчание. Все находятся под впечатлением последней минуты. Только дети изредка перекидываются словами. — А глубоко здесь, тятя? — спросил мальчик. — Глубоко. Сажень 30 будет, — неохотно отвечал отец. — Должно быть, рыбы здесь много. — Рыбы? Всякая рыба держится на своей глубине. И чем глубже, тем ее меньше. Дышать ей трудно там. Дьячок впал в уныние. Он переживал последние минуты, щемившие его сердце тоской, а по лицу его текли крупные капли пота. — А жемчужниц много здесь? — опять спросил мальчик. — Да кто их считал? Жемчужница держится в устье реки, где быстрая вода. Там и жемчуг самый лучший попадается. А тут, видишь, вода стоячая. А может быть, они и глубину тоже любят? Отстань, короста! — нетерпеливо обрезал отец. И все замолчали. Дичку было не по себе. От дневной волокиты и от жары он сильно устал. Весла едва двигались. К тому же ему хотелось есть. Тщетно оборачивался он посмотреть на косу. Близко ли она? Коса была далеко. И дьячок молча греб, напрягая силы. Между тем начал дуть легкий ветерок с той стороны, откуда двигались тучи, и спокойная лона вод поморщилась. Грести дьячку стало труднее. Он сильнее устал. Его тучное тело не привыкло к такой продолжительной гребле и изнывало в тяжелой работе. И когда он выехал на середину озера, где встречные волны, все время усиливаясь, задерживали лодку, он подумал про себя: «Нет, здесь не в заводях, здесь надо грести по-настоящему. А ну-ка!» Поднатужимся. Но потуги его были слабы, руки плохо работали, лодка двигалась черепашьим шагом. Оглянувшись на косу, дьячок увидел, что она еще далеко. «Век не доедешь до нее», — подумал он, — «хоть домой возвращайся». Волна усиливалась, ближе к берегу тучи сгустились и надвинулись тяжелые массы. Дьячок испугался и работал, сколько было сил, но одеревеневшие руки плохо повиновались, тучное тело обливалось потом и ныло. Дьячиха все время подгоняла своего мужа. — Греби ты скорее! — кричала она. — Смотри, волна какая пошла! С тобой до завтра не доедешь! Ворчания жены действовали на дьячка еще хуже. В довершение всего пошел дождик. Дьячок выбивался из последних сил. Смерть пришла, — думалось ему. Он понял, что дело плохо, и если не поторопиться, то конец будет печальный. Но что могли сделать утомленные мускулы? Дьячиха грести не умела, дети тоже. Просто ложись и умирай. Но коса все ближе и ближе. Уже виднеются отдельные сучья деревьев, видны камни. Было близко к вечеру, когда выбившийся из сил дьячок причалил к берегу. Он едва вытащил лодку на берег и завалился на песок. Тучное тело его ныло, он страшно устал. — Шанечка, «Дала бы хоть водочки», — просил он. «Дух весь вон вышел из тела». «Чего разлегся-то под дождем?» — раздраженно крикнула дьячиха. «Ступай, укрой детей где-нибудь. Поесть надо, голодны все». Дьячок нехотя встал и начал искать место. Вскоре он нашел хорошее местечко на склоне косы, меж двух больших скал, над которыми подымались и защищали их сверху две высокие развесистые ели. Сквозь густые ветки дождь почти не проникал. В этой щели вся семья расположилась на отдых. Разослали на полу старое одеяло, разложили закуски и принялись за ужин. Все были изнурены тяжелым днем и страшно голодны. Дьячок любил много и сытно поесть и накинулся на еду, как голодный волк. Под шум дождика, под плеск разгулявшихся волн раздавалось звучное чавканье четырех пар челюстей, и большая половина дорожной корзинки вскоре была опустошена. Изредка дьячок бросал на озеро тревожные взгляды, потому что уже смеркалось. Волны возрастали и шумели все сильнее и грознее. — А ведь придется заночевать здесь, Шанечка, — обратился он к жене. — Видимо, придется. Не ехать же с детьми в такую волну, да с твоей силой. Поменьше бы ел и пил, не был бы столь толст, — ворчала жена. Дьячок чувствовал себя виноватым за свое бессилие и тучность. Желая загладить свою вину, он начал успокаивать жену. — Ничего, Шанечка, — говорил он, — разложим тут постели да подушки, прикроемся хорошенько и переночуем, как Господь послал. А к утру буря уймется. Переберемся через косу на ту сторону и живо будем на месте. Ведь там пустяки. Вот увидишь, завтра пойду к воскресной обеденке с новым батюшкой. Эх, кабы чайку сейчас, хорошо бы. Мысль о чае, которого всем хотелось испить, подняла дьячка на ноги. Он пошел собирать сухостой и хворост. Дети пошли за ним. Осторожно ступая по скользким скалам, поросшим лишаями и вереском, дьячок взобрался на верхушку гребня, шедшего вдоль всей косы, и взглянул на ту сторону его, где расстилалось волновавшееся озеро. В сумеречной дали он заметил едва мелькавшие огоньки того села, в которое он ехал. «Да, близко, верст 10 всего. А вот ведь близок локоть, да не укусишь. А как хорошо было бы теперь очутиться там, в теплой поповой избе, где и дождик не мочит, и чаю пей сколько хочешь». С грустью спустился дьячок с гребня и начал собирать по склону его хворост. Несмотря на сумерки, хворосту удалось собрать достаточно для костра. Но сколько мучений стоило разжечь его! Промокший сухостой ни за что не хотел разогреться, и дьячок сильно упарился, прежде чем развел огонь. Вскоре вскипел чай в самоваре. Все принялись за чаепитие. А потом разложили постели и начали укладываться на ночлег. Но дьячку спать не хотелось, он был сильно возбужден событиями дня, и, сидя на скале, глядя на бушующее озеро, на ближайшие волны, которого костер бросал красные блики, предавался грустным размышлениям о своей горемычной судьбе. Кругом царила ночь. Сверху шумели деревья, а с озера доносился монотонно ровный, докучливый шум волн. — Никешка, ложись спать! Чего там засел на каменях? — крикнула дьячиха, уже улегшаяся с детьми в постели. Но дьячок не шелохнулся. Он думал думу. «Онега ты, Онега!» — говорил он нараспев. Сидел он, обхватив руками колени, и покачивался телом в такт своим словам. «Родной наш Онега, свирепый, угрюмый старик, посидел ты от старости, а до сих пор не унял ты своего строптивого сердца. За что ты меня, яко Савла, гонишь? Что сделал тебе маленький дьяк Никифор? Все обижают дичка, сторожат батюшки, злятся, свирепствуют прихожане, теснит родня, все против дьячка. А что сделал я тебе? Что рыбку твою я ловил? Так ведь не я один ловил. И батюшка ловит, и прихожане. А за что на меня одного возгневался? Никто дьячка не пожалеет, не защитит, всяк ущипнуть норовит. Бедный я дьяк. Ой, Онега, Онега, вразумись, успокойся, пожалей ты меня. Горе горького дичка. Долго еще раздавался над озером полутихий напев дичка. Наконец шум волн и одиночество утомили его. Он залег спать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.